Говорит радио «Голос Монголии». Мы представляем вашему вниманию русскоязычную передачу из Улан-Батора. Продолжается. Начиная с предыдущей передачи, мы начали знакомить вас с историей монголов. Мы рассказали о доисторическом периоде монголов, о первых кочевниках, населявших Центральную Азию, и, конечно же, о протомонголах, о хуннах, сямби, чуджане и так далее. Наш рассказ остановился на периоде Чингисхана. Сегодня мы продолжаем наш рассказ. При самом могущественном и легендарном предке монголов Чингисхане было узаконено закрепощение аратов, то есть обычных скотоводов. Запрещен самовольный переход из одного десятка, сотни, тысячи или тумена в другие. Этот запрет означал уже формальное прикрепление аратов к земле наёнов. За откачевку из владений арату грозила смертная казнь. Чингисхан возвел культ «Писанный закон», был сторонником твердого правопорядка. Он создал сеть линий сообщений своей империи, курьерскую связь в крупном масштабе для военных и административных целей. Организовал разведку, в том числе и экономическую. Также Чингисхан разделил страну на два крыла. Во главе правого крыла он поставил Борчу, во главе левого – Мухали, двух своих наиболее верных и испытанных сподвижников. Должность и звания старших и высших военачальников сотников, тысячских и чемников он сделал наследственными в роду тех, кто своей верной службой помог ему овладеть ханским престолом. В 1207-1211 годах монголы завоевали землю якутов, киргизов и уйгуров, то есть подчинили себе практически все основные племена и народы Сибири, обложив их данью. В 1209 году Чингисхан завоевал Среднюю Азию и обратил свой взор на юг. Перед покорением Китая Чингисхан решил обезопасить восточную границу, захватив в 1207 году государство тангутов Си-Ся, ранее отвоевавших Северный Китай у династии китайских императоров Сун и создавших свое государство, которое располагалось между его владениями и государством Цин. Захватив несколько укрепленных городов, летом 1208 года истинный властитель отошел к Люнцинью, пережидая нестерпимую жару, выпавшую на тот год. Тем временем до него доходит известие, что его старые враги Тохтабеки и Кучлук готовятся к новой войне с ним. Предупреждая их вторжение и тщательно подготовившись, Чингисхан развел их на голову в сражении на берегу Иртыша. Удовлетворенной победой Темучин снова направляет свои войска против Си-Ся. После победы над армией китайских татар он захватил крепость и проход в Великой Китайской стене и в 1213 году вторгся непосредственно в саму Китайскую империю, государство Цин, и прошел до Няньси, провинции Ханьчжу. С нарастающим упорством Чингисхан вел свои войска вглубь континента и установил свою власть даже над провинцией Ляодун, центральной империи. Несколько китайских полководцев, видя, что монгольский завоеватель одерживает неизменные победы, перебежали на его сторону. Гарнизоны сдавались без боя. Утвердив свое положение вдоль всей Великой Китайской стены, осенью 1213 года Темучин посылает 3 армии в разные концы Китайской империи. Одна из них под командованием 3 сыновей Чингисхана Тюч, Чагатая и Угэдэя направилась на юг. Другая под предводительством братьев и полководства Темучина двинулась на восток к морю. Сам Чингисхан и его младший сын Тазуй во главе основных сил выступили в юго-восточном направлении. Первая армия продвинулась до самого Ханнана и, захватив 28 городов, присоединилась к Чингисхану на Великой Западной дороге. Армия под командованием братьев и полководцев Темучина захватила провинцию Ляоси, а сам Чингисхан закончил свой триумфальный поход лишь после того, как достиг морского скалистого мыса провинции Шандунь. Не то ли опасаясь междоусобиц, то ли вследствие иных причин, он решает весной 1214 года вернуться в Монголию и заключает с китайским императором мир, оставив ему Пекин. Однако не успел предводитель монголов уйти за Великую Китайскую стену, как китайский император перевел свой двор подальше Кайфын. Этот шаг был воспринят Темучином как проявление враждебности, и он снова вел войска в империю, теперь обреченную на гибель. Война продолжалась. Войска Чурджинов Китая, пополнившись за счет аборигенов, сражались с монголами до 1235 года по собственной инициативе, но были разбиты и истреблены преемником Чингисхана Угэдэем. Китаем Чингисхан готовился к походу в Казахстан и Среднюю Азию. Особенно его привлекали цветущие города Южного Казахстана и Джетысу. Осуществить свой план он решил через долину реки Или, где располагались богатые города, и правил ими давний враг Чингисхана – хан Найманов Кучлук. Пока Чингисхан завоевывал все новые города и провинции Китая, беглый найманский хан Кучлук попросил давшего ему убежище Гурхана помочь собрать остатки армии, разбитые при Иртыше. Заполучив под свою руку довольно сильное войско, Кучлук заключил против своего сюзерена союз с шахом Хорезма Мухаммедом, до этого платившим дань Каракитаем. После короткой, но решительной военной кампании союзники остались в большом выигрыше, а Гурхан был вынужден отказаться от власти в пользу незваного гостя. В 2013 году Гурхан Тилугу скончался, и найманский хан стал полновластным правителем Семеречья. По его власть перешли Сайрам, Ташкент, северная часть Ферганы. Став непримиримым противником Хорезма, Кучлук начал в своих владениях гонения на мусульман, чем вызвал ненависть оседлого населения Джетысу. Правитель Койлыка в долине реки Или Арсланхан, а затем и правитель Алмалыка к северо-западу от современной Кульджи Пу-Цар отошли от найманов и объявили себя подданными Чингисхана. 1218 году отряды Джепе совместно с войсками правителей Койлыка и Алмалыка вторглись в земли Кара-Китаев. Монголы завоевали Семиречье и Восточный Туркестан, которыми владел Кучлук. В первой же битве Джебе разгромил найманов. Монголы разрешали мусульманам публичное богослужение, запрещенное ранее найманами, что способствовало переходу всего оседлого населения на сторону монголов. Кучлук, не сумев организовать сопротивление, бежал в Афганистан, где был пойман и убит. Жители Баласагуна открыли ворота монголам, за что хороший город получил название Габалык-город. Перед Чингисханом открылась дорога в пределы Хорезма. Вы слушаете радио «Голос Монголии». Мы приглашаем вас посетить наш веб-сайт в интернете по адресу www.vom.mn/ru. После завоевания Китая и Хорезма верховный владыка монгольских клановых вождей Чингисхан послал на разведку западных земель сильный кавалерийский корпус под командованием Джебе и Субедея. Они прошли по южному берегу Каспийского моря, затем после разорения северного Ирана проникли в Закавказье, разбили грузинскую армию в 1222 году и, продвигаясь на север вдоль западного берега Каспийского моря, встретили на Северном Кавказе объединенное войско половцев, лезгинов, черкезов и аланов. Произошел бой, который не имел решительных последствий. Тогда завоеватели несли раскол в ряды неприятеля. Они одарили половцев и обещали их не трогать. Последние стали расходиться по своим кочевьям. Воспользовавшись этим, монголы легко разбили аланов, лезгинов и черкезов, а затем разбили по частям и половцев. В начале 1223 года монголы вторглись в Крым, взяли город Суроч, Судак и снова двинулись в половецкие степи. Половцы бежали на Русь. Уходя от монгольского войска, хан Катян через своих послов просил не отказать ему в помощи своего зятя Мстислава Удалова, а также Мстислава III Романовича, правящего великого князя Киевского. В начале 1223 года в Киев был создан Большой княжеский съезд, где было достигнуто соглашение, что вооруженные силы князей Киевского, Галицкого, Черниговского, Северского, Смоленского и Волынского княжества, объединившись, должны поддержать половцев. Сборным местом для русской объединенной рати был назначен Днепр, близ острова Хортица. Здесь и были встречены посланцы из монгольского лагеря, предлагавшие русским военачальникам порвать союз с половцами и вернуться на Русь. Учитывая опыт половцев, которые в 1222 году пошли на уговоры монголов нарушить свой союз с аланами, после чего Джебе разбил алан и напал на половцев, Мстислав казнил посланцев. В битве на реке Калка войско Даниила Галицкого, Мстислава Удалова и хана Катяна, не известив остальных князей, решили самостоятельно расправиться с монголами, переправились на восточный берег, где 31 мая 1223 года были полностью разгромлены при пассивном созерцании этого кровопролитного сражения со стороны основных русских сил во главе с Мстиславом III, расположившимся на возвышенном противоположном берегу Калки. Мстислав III, огородившись тыном, в течение 3 дней после битвы держал оборону, а затем пошел на соглашение с Джебе и Субедеем о сложении оружия и свободном отходе на Русь, как не участвовавший в битве. Однако он его войско и доверившиеся ему князья после были приняты монголами и жестоко замучены, как изменники собственному войску. После победы монголы организовали преследование остатков русского войска. Лишь каждый десятый воин вернулся из Приазовья, разрушая на Днепровском направлении города и деревни, захватывая в плен мирных жителей. Однако дисциплинированные монгольские военачальники не имели приказа задерживаться на Руси. Вскоре они были отозваны Чингисханом, который посчитал, что основная задача разведывательного похода на запад успешно решена. На обратном пути у устья Камы войска Джебе и Субедея потерпели серьезное поражение от волжских булгар, отказавшихся признать за собой власть Чингисхана. После этой неудачи монголы спустились вниз к Саксину и прикаспийскими степями возвратились в Азию, где в 1225 году соединились главными силами монгольского войска. Продолжение нашего рассказа вы можете услышать ровно через неделю. Наша передача подходит к концу. Сейчас я предлагаю вам послушать монгольскую народную песню «Янзюнхуар». Это красивая песня о монгольской красавице. Всего доброго! С вами была Ачима.